Когда мы проводили служение, сидит одна женщина, хантейка. И вот так платок у ней, и полностью лицо закрыто, полностью лицо закрыто. Ну, я так совершаем служение, я думаю, ну, это, наверное, какой-то шаман из национальности местной. Вот. Ну, а потом, когда закончилось служение, что отмечается на служение? Мы часа два проводили служение. Ну, они слушают, мы проводим. Служение закончилось, мы еще поем, они еще слушают. Еще, не знаю, сколько было, но очень внимательно слушали, жажда была. Вот. Хотя там в основном были ханты. А потом, когда закончилось служение, с радостью взяли они Слово Божие и сфотографировались с ними. И вот эта женщина сфотографировалась. Начали интересоваться, почему такое состояние вот, или положение. То, оказывается, если есть брат мужа, то она должна закрывать свое лицо. Вот так вот. И поэтому такое было и положение на нашем служении. Потом, в этом же 91-м году, в сентябре, мы снова приехали сюда с благовестием, опять от нашей церкви группа. Уже мы достигли Лангепас и Покачи, там совершали богослужение. Но хочу отметить, запомнилось, как в Лангепасе. Когда мы приехали туда, мы утром, брат уехал пораньше, договорился, чтобы в центральном клубе совершить там богослужение. И когда мы туда приехали, где-то часа за полтора до богослужения, мы только смогли взять усилитель с колонкой, встать возле магазина, петь христианские гимны и приглашать, объявлять. Но когда мы потом подошли в клуб, то клуб, он был полный народу, все проходы были забиты, столько людей за это время, ну, такая жажда была у людей, и совершали служение. Еще что хочу отметить, хотя мы сюда приезжали, и вот с первой поездки были трудности, сестер особенно пугали тараканы, которые кругом лазили, и сначала даже было как-то это. Но в следующий раз все равно ехали сюда, потому что были люди, которые жаждали Слова Божия. И еще что хочу отметить, когда служение совершалось, то были такие моменты в клубах, что даже еще не было призыва к покаянию, а уже люди начинали выходить вперед, чтобы помолиться. А когда был призыв к покаянию, то ползала, бывало, выходили вперед и молились. И молились со слезами, плакали. С большой жаждой брали литературу и с очень большим желанием беседовали. Очень много было вопросов. И еще в 91-м году мы опять приезжали, и потом дальше, в 92-м году, тоже три раза мы приезжали опять с благовестием от нашей церкви, с группой. Хочу отметить то, что собрания проходили не только в клубе. Сначала собрание проходило в клубе, а после этого обычно мы старались как-то организовать, чтобы на какой-то квартире можно было собраться с теми, кто покаялся, помолился, или у кого-то были беседы. И собирались на квартирах. На квартире уже здесь разъяснялось глубже Слово Божие, совершали, когда были братья-служители, совершали молитву, благословение над детьми. Здесь вот кадрики эти, они уже были пролистаны, можно будет немножко, я буду еще говорить по ним. Сначала картинки. Потому что эти события, которые показывали еще здесь, я не рассказывал. Вот она. Вот здесь вот как раз показано такое служение на квартире в Нижневартовске, даже дата отмечена, 21 ноября 90-го года. Здесь вот присутствуют те, которые первый раз были на богослужении, когда было евангелизационное богослужение. И теперь они присутствуют здесь на служении, и есть такое желание, чтобы была совершена молитва над детьми. Это то, что мы могли совершать, совершали. Хочу отметить, что когда в 91-м году, в июне, мы приехали сюда, в Нижневартовск, с целью благовествовать, и с нами приехал брат-служитель, и когда мы были на собрании в поместной церкви здесь, или группе, то когда те, которые покаялись от нашего благовестия, еще здесь были друзья приближенные, узнали, что среди нас есть служитель, то они попросили, чтобы здесь было совершено крещение. Вот. Но брат, который был служителем, он говорит, ну если мы будем совершать крещение, тогда нам будет, нужно будет совершить и вечерю. Вот. А если совершить вечерю, мы не знаем жизнь поместной церкви, вашу жизнь. Мы можем это сделать, но тогда нужно будет всем членам церкви как-то побеседовать. Я должен буду побеседовать. И кто принимает крещение, с ними побеседовать. Потом испытание, потом крещение. И друзья согласились на такие условия. Мы поехали с благовестием дальше, вот в Агане как раз были, как я рассказал, а брат остался здесь, совершил такое служение, и после, когда мы приехали, то было совершено первое крещение вот, в Нижневартовске в 91-м году. Это вот все друзья, которые пожелали принять крещение на реке здесь. было совершено крещение. Еще хочу отметить такой момент, что у нас все равно церковь продолжала молиться за проповедь среди хантов. И в 91 году, в сентябре, уже участие приняли друзья с Покачей, верующие там были. И мы все-таки достигли хантов. И вот показывали дальше, да. Нам пришлось так вот на лодках жить. Я сегодня утром думал, как назвать, где у вас тут тайга или как называется. Брат, он сказал, что лесотундра. Жить какое-то определенное время в лесотундре, в охотничьем домике. И так вот добираться до стойбищ, где живут ханты. Познакомиться с их бытом, ну и проповедовать им Евангелие. Вот это их тут быт, а вот так вот они живут. И что вот так вот отмечу, небольшое такое помещение, где-то оно было сделано даже с рубероида, где-то с дерева. Заходишь, так пол земляной, потом тут печка, рядом стол, а потом небольшой деревянный настил, на котором проходит вся ихняя, ну, сказать, жизнь в доме. И там лежат и маленькие, и большие, и взрослые, и гости, и дети, и все. И когда нам пришлось вот так вот ночевать в одном доме с хантами, то получилось так, что там семья была, потом гости приехали, бабушка с сыном, и нас, группа благовестников. И вот так вот на вот эти доски расстелили шкуры оленьи, на эти шкуры мы легли плотненько друг к другу, вот. Ну, конечно, там немножко неудобства были, и этими же шкурами укрылись. Вот. А питались рыбой, и вот запомнил, что было, ну, у нас продукты свои кончились, они нас угощали. Это подсолнечное масло, туда насыпали соль, макали хлеб и пили чай. Вот такая вот еда, такой быт. И что хочу еще отметить, когда мы так вот ездили по стойбищам, то в основном очень много было пьяных. Пьяных, которые вот так вот лежали в нетрезвом состоянии. Но с другой стороны, была жажда слышать Слово Божие. Вот таким вот образом совершали служение и среди хантов по стойбищам. Хочу отметить, что в это же время не только наша церковь здесь трудилась, но и другие братья. Александр Курембин приезжал сюда, совершал служение в церкви в Нижневартовске. В 92 году в мае Андрей Пивнев, который сейчас здесь служитель, он проехал с нами по этим местам первый раз, посмотрел эти места, тоже вместе совершали служение. После этого в 93 году он сюда уже переехал для служения. И так вот, хочется отметить, что наше благовестие здесь, служение благовестия, оно как-то объединило верующих, которые вот здесь вот находились, ну, в этой местности, в Ангипасе, в Покачи, в Мегионе, в Нижневартовске, в Стрежевом, которые, так вот, некоторые из них пришли к Богу в результате нашего благовестия. И здесь уже, вот в Нижневартовске, даже в этом районе образовалось, можно сказать, братство. Вот. И вот здесь на фотографии, это первое братское, которое проходило в Нижневартовске в феврале 1993 года. Здесь и братья-служители Сибири, вот, которые здесь трудились, и братья уже, которые с поместных церквей. То есть вот так вот благовестие, оно послужило тому, что здесь вот, в этой местности, начали созидаться церкви. И закончить, друзья, рассказ вот, я хочу стихом из Библии, тоже первое послание к римлянам, первая глава. Апостол Павел здесь в 15 стихе говорит такие слова. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Друзья, мы не думали, или я не думал, что придется через 14 лет, 12, 13 лет свидетельствовать о том служении, которое мы здесь совершали. Но вот так вот наше желание совершать служение, оно послужило к тому, что это служение совершалось, и мы теперь свидетелями, как Слово Божие распространялось в этой местности. И такое желание, чтобы вот находясь здесь, нам тоже проверять себя, а готовы ли мы в настоящее время, может быть, в других условиях, но совершать служение и, как апостол Павел говорит, благовествовать и вам. Да благословит нас в этом Господь.
Я немного добавлю с той поездки. У меня действительно дневники, я перечитал. Ну, передвигались тогда самолетами, знаете, да, самолетов летало много во все края, билеты дешевые. Но когда мы в Прокопьевске брали билеты, простояли наши братья, с 7 утра были первыми до 4 часов дня, и никаких билетов мы не достали. Потом мы полетели в Новосибирск, на Нижневартовск летели, билеты не такие дорогие были, а в Нижневартовск, в Тюмень, то есть улетели, а с Тюмени тоже не могли уехать. Потом взяли на поезд билеты. Когда я зашел в этот общий вагон, весь переполненный все людьми, я сказал: Петр, мы не поедем на этом поезде, мы туда не войдем с нашими вещами. Если бы не оптимизм Петра, включая кадр самолета, то мы бы, наверное, ну вот я хотел показать вот эти самолеты, которые нас возили, на которые мы места никак не могли достать. И все-таки мы с оптимизмом Петра, мы сели в этот поезд и доехали. Теперь я хотел рассказать один эпизод в Стрижевом. Когда мы так вот группой разделились, часть поехала в Стрижевой, нас было трое человек, трое остались нижневартовцев, тоже не могли улететь. И вот мы переночевали в аэропорту, потом пошли в больницу с Благовестием. Все договорились, собрали людей, много людей больных, врачи слушают все. Вдруг во время служения меня женщина одна стоит и говорит: вы где остановились? Прерывает все. И я говорю: какое имеет значение? Нет, вы скажите, где вы остановились? Я говорю: в аэропорту, все понятно. Мне, говорит, на работу надо. И уходит. Оказывается, это верующая сестра, ей надо на работу, она не знает, где нас потом искать. Только кончилось служение, уже стоит другая сестра у дверей и говорит: мне позвонили, что вы тут, нас две сестры всего верующие, пожалуйста, на нашу квартиру. И так мы попали на квартиру Александра Черкай. Он брат, он здесь находится. Он здесь сидит. Он там с бородкой рядом со мной. Ну вот я хотел этот эпизод рассказать. Дело в том, что когда мы пришли туда, мама искренне верующая, она говорит: вот сын мой пьянствует, я за него молюсь, плачу. Вот он в соседней комнате, может, поговорить с ним пойдете. Я пошел, но я не нашел общего языка с ним. Пришел, вернулся. Но приехала вторая половина нашей группы, а там был брат, который в прошлом тоже был пьяница, все. Я говорю: иди ты, может, ты, у тебя удастся. И правда, они нашли общий язык, потом они вышли за стол, магнитофон Саша принес, чтобы по просьбе мамы записывать. И у нас так хорошая беседа, все. На утро нам надо было добираться дальше, нас нужен был кто-то, чтобы нас сопроводил. Через Вах надо было пешком идти. И Александр вызывается, что он нас проводит. Но я думал, он проводит и все. А он решил не только проводить, а дальше он с нами в группу Благовестия включился. Такое необычное. Мы тут все верующие, а он вообще неизвестно кто. Но это недолго было, потому что на четвертый или пятый день где-то в клубе он вышел вперед и покаялся. Наш провожатый, так сказать. Но он потом сам рассказывал. Дело в том, что перед этим ночью, когда мама за него молилась, он тоже встал на колени и молился: помоги мне встретить настоящих верующих людей. И таким образом Бог нас встретил. Теперь брат в церкви и проповедует. Такой эпизод. Теперь я еще хотел некоторые моменты. Передвигались на общественном транспорте. Вот заряд ходит, видите, коробки с литературой заносим. В поезда, в самолеты с таким грузом мы, значит, погружались. Ну, и переправлялись в те места, куда хотели поехать. Тут вот тоже интересный кадр, это две хантейки, это уже не наши кадры, это Андрея Пивнева, и они посетили Аганс, да? В Арьогане. Первый раз это там бригада, или как, они занимаются отделкой кожи, они, ну это теперь наши сестры во Христе, это тогда первые кадры, они были просто люди, это хантейки. Так Бог сделал, теперь это наши сестры. Ну и последнее, я хотел показать, вот в 93-м году, это семья Андрея переселяется в Нижневартовск. Они спускаются с трапа самолета. Они еще не знают, что их будет ждать, сколько будет переживаний, скорбей. Но, слава Богу, брат здесь, семья умножилась, Господь ее увеличил и благословил. Теперь еще будет свидетельство брата из Нижневартовска о своем обращении. Я думаю, это свидетельство тоже тем характерно, что он, что без посторонней помощи. Бог здесь послал тогда пробуждение. Мы очевидцы того пробуждения и свидетели. Мы только содействовали этому пробуждению Божьему. Пожалуйста, Борис.
Я всех приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Так, ну, братья предложили рассказать о своем обращении, как встретился с верующим. Так вот, интересно, просматриваешь кадры, вспоминаешь, радуешься. Действительно, прошло уже, хотя в первом крещении я не участвовал, но в 91-м году покаялся, на следующий год крещение принял. Интересно все-таки смотреть, вспоминать, многое забыто. Ну, вот хотелось прочитать из книги Иеремии один стих. Из 17 главы, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот действительно, сердце человечества до того лукаво и испорчено, что человек никак не может себя судить. И вот до 36 лет ходил я, такой образ жизни был, страшный, можно сказать, вот люди посмотрят, а я никак не мог себя судить, никак не мог судить, вот хотя и пьянствовал, и наркомания, и такой, можно сказать, жизнь, образ жизни был очень-очень-очень такой. Среди людей, вот простые люди, более нравственные живут, смотрят и, конечно, осуждают. А я сам себя, ну, никак не мог осудить. Вот не то, что как тот фарисей, а хотя был такой, ну, очевидный все это. Вот раз 8, наверное, лечился только от пьянки, кодировался тоже раза два. Ничего не помогает, ничего не помогает. И все-таки вот мне хотелось сказать, как Господь действует. Вот группы здесь... благовестие. Мне как-то не встречалось с ним. Ну, хотя о Боге знал. Знал, что грешник, но судить себя не хотел. И вот Господь привел к такому состоянию, что вот здесь все-таки, ну, нету пути. Или в ад, или каяться тебе. И вот в один день такой все-таки до того себя уже истерзал вот этими этой безнравственной жизнью, этой пьянкой, что я уже не мог ни пить, ни есть, и уже готов был умирать. Но было страшно, думаю, вот если сейчас умру, все, ничего поменять нельзя. Теперь я в ад только попадаю. И страшно стало, встал на колени, молился. Молился, наверное, очень долго. Молился часов 5, может быть, 6. Ну, то есть с вечера встал на колени и утром. Ничего не мог говорить, сознание только просил: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И, в принципе, вот несколько этих слов повторял, потому что было страшно. И все-таки Господь услышал, достучался я. Ну, вернее, Господь до меня достучался, что я начал к Нему взывать. И в конце, где-то уже под утро, я обрел радость. Я так обрадовался, и уже я... Не молился о прощении, а в стихотворной форме как-то славил Господа. И до утра я уже то на колени, то полежусь. Мне это уже после я понял, что я получил прощение через некоторое время и, можно сказать, возрождение. На следующий день я знал, что верующий есть. У меня мама здесь нашла верующих, показала, где я пришел, значит, на следующий день. Хотя еще после всех этих моих пьянок меня и трясет, и колотит, но все равно Господь дал силы покаяться перед людьми. Я еще больше радость обрел. И так вот, можно сказать, за пешком тогда очень трудно было ходить. И я со Старого Вартовска уже, мы тогда в ноябре это было, 13 ноября, здесь рядом здание стояло, в нем не такая большая группка была, собрались. И я вот мог пешком уже со Старого Вартовска в город дойти. Такое никогда не было. Как на крыльях летел. Действительно, Господь дал покаяние, возрождение. Вот вспоминаю, хочу сказать, как Господь действует. И вот группа благовестников были, благовестие везде. А вот... Но люди молились, и вот так вот Господь, даже мне некогда было слушать там о Боге, и что, Господь подвел к тому, что вот так вот и дал покаяние, спасает Господь, являет нам милость. Ну, с тех пор, слава Богу, мы вот так вот вспоминаю, тоже ездили и на зону, братья, так вот, сейчас вспоминаю, братья, вот мы первые 92-е года, и брат Курембин, и Андрей, и Сережа ездили, очень много посещали. Сейчас как-то тяжелее стало. Возможно, может, мы не так ревнуем. Но вот уже с тех пор многие освободились, очень многие остались в церкви, и у нас есть братья. И вот еще хотел один эпизод рассказать. Я вот не видел себя грешником, хотя вот в 23 года уже был такой случай, но... Образ жизни, я уже сказал, был такой, что и преступление, и все. Я предложил убить человека, чтобы замести следы, скрыть, ну, свои там проступки, чтобы от наказания уйти, предложил убить. Вот понимаете? И даже вот такое, ну, слава Богу, Господь сохранил от этого. Но вот даже такой образ мышления был, то есть это ничего не составляло бы, если бы нужно было действовать. Но Господь сохранил. И я не считал себя грешником. Вот понимаете? И это вот столько времени я прожил. Потом, когда я обратился, в таких кругах был, радость была, а был страх. Вот думаю, ну, мне не хотелось встречаться с теми людьми, с которыми я, ну, все время это проводил. И вот так вот Господь чудно отделил от всего этого, что я встретился с ними только через некоторое время, когда уже окреп, и когда я мог им свидетельствовать, что я веду уже другой образ жизни, они просто говорили: мы тебе завидуем. Вот так вот Господь действует. И еще, вот все-таки уже будучи верующим, я вот так вот был таким человеком и не мог все-таки, я все равно считал себя хорошим. Считал хорошим. Думаю, нет, мне, я не такой еще, как все. Хотя, вот я же говорю, люди смотрели на меня, ужасались, наверное. А я думал, нет, я еще хороший. И вот уже верующими Господь говорит: вот если хвалитесь, ну, если что у вас имеете, то не хвалитесь, потому что это Господь дал. Если мы что-то, уже будучи верующими, замечаем в себе хорошее, то уже, наверное, надо каяться. Потому что хвалить только Господа надо, что-то Господь дал. Ну, вот так кратко хотел поделиться о своем обращении.
Можно было бы еще много свидетельств приводить, как Господь действительно совершал пробуждение в этой местности. Здесь отдельные фрагменты. Но к тому, что было уже сказано, я хочу добавить, что здесь, когда высвечивали крещение, была допущена ошибка. Это не 91-го крещения, а крещение несколько позже. Но, в общем, в то время были все равно крещения многочисленные. Еще об одном следует сказать, что в то время у тех, кто уезжали сюда на север для того, чтобы зарабатывать деньги, будучи верующими, кто-то охладевал, кто-то уезжал из семьи верующих, может быть, от таких наставлений родительских, здесь Господь достигал их сердец. Они обновлялись. Они пробуждались и сразу же включались в дело евангелизации. Выходили на улицы с библиотеками. Сотнями, десятками, сотнями экземпляров книги Священного Писания расходились, можно сказать, что мгновенно. Вот это мы вспоминаем время. Так же точно было и в других местах этого края. Такие свидетельства мы еще сейчас услышим. А перед тем, как будет свидетельство брата Сьямала, будет песня: «Я к пронзенным ногам прикоснуться хочу».
Пронзенным ногам преклониться хочу, в сокрушении сердечною просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисуса презри, на смиренный мой плач, приближаясь к Тебе, пять заплаку. Понял я, что мой грех жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие. За Тобою идти я хочу, мой Господь, устремляясь святым Твоим дивным. Но как часто мешает греховная плоть украшением быть чайший палач, осудивший Тебя на распятие. я свой взор вновь пытаюсь поднять, и по кручам карабкаюсь снова, но вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка лицея тьмова. Помоги мне спать, простираться вперед, верю, что вы со мной не случилось, возлюбивши меня. Вечный дом приведет надо мною всегда Божья
Друзья дорогие, я хотел бы обратить наше общее внимание на один стих из 103-го псалма. Это последний стих этого псалма, 35-й. «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя». То, как сегодня исчезают грешники с земли, мы с вами много видим и слышим. И войны, и землетрясения, и всевозможные конфликты порождают то, что смерть сегодня становится реальностью для каждого прохожего на улице. Но это ли воспел псалмопевец в своем псалме? Я как-то в одном молитвенном доме близко стали слова на немецком языке, перевод такой был: Христос пришел, чтобы грешников сделать святыми. Это тот метод исчезновения грешников, когда их не только становится меньше, а они становятся праведниками. Вот то, о чем когда-то псалмопевец воспевал, а сегодня это становится и нашим переживанием. Я первый и последний раз был на подобном общении на миссионерской конференции в 92-м году, 12 лет тому назад, в Новосибирске. И хотя я больше не имел такой возможности присутствовать на этих общениях, хотя братья приглашали, и всегда было желание быть здесь, на подобных собраниях, но я внимательно следил по тем кассетам и записям, а внутренне радовался тому, что время проходит, а главный смысл и контекст всех общений остается тот же, как и когда-то псалмопевец Давид, чтобы грешники становились святыми. Что для этого нужно? Может быть, кому-то переехать нужно, может быть, где-то и более организованно сложить служение благовестия, какую-то группу, какой-то состав подобрать. И все это, слава Богу, было и есть. Я никогда не мог бы подумать, что впервые попав в Надым в 90-м году, что это будет историческим моментом. Сегодня братья свидетельствуют об истории, и мне предложили поделиться историей благовестия на Ямале, начиная с 90-го года. Но и это общение, оно тоже будет историческим. Пройдут годы, если Бог даст, и мы будем с радостью благодарить за это время. Карта Ямало-Ненецкого округа, мы видим, что она обширна и пространна. И служение, где имелась возможность на тот момент, оно совершалось, ну, такими нашими силами, не имеющими какого-то опыта, какого-то практического исследования тех прошлых времен, Ну, как могли, так вот и начинали. Но эта история 90-х годов или первого нашего приезда имеет свою предысторию. Мы раньше жили на Украине, в городе Донецке, и семья у нас немаленькая была, 5 детей при родителях на тот момент было. И я был третьим. А вот сестренка, которая после меня росла в семье, она имела некоторую проблему, которая с каждым годом усугублялась. Аллергия на местные травы. Это и подсолнечник, это и амброзия, и многие другие травы, которых, в общем-то, большой букет получается. И врачи с каждым годом говорят в один голос, что вам нужно переезжать. Если не хотите ребенка потерять, вам нужно переезжать. Ну, а куда переехать? Трава-то везде растет. Ну, туда переезжать, где не растет. А где это? Ну, и так вот в сердце понимали, что это где-то на севере должно быть. Ну, и Господь тоже свою работу проводил, и невидимую, и видимую, и давал свидетельство о том, что нам нужно переехать в город на дым. Ну, так вот в статью в газете нашли, вроде бы, подходящий вариант. 4-комнатная квартира. У нас в Донецке была 3-комнатная. Уже есть место для служения. Мы узнали, что там нету церкви. Это еще больше утвердило нас в том, что в Надыме было бы хорошо нам жить. И 2 октября, сев самолет всем семейством, мы оказались в городе Надыме. Знаете, первые впечатления, конечно, были шокирующие. И друзей нету, церкви, все так вот неуютно, снег идет. В сравнении с Украиной это уже большая разница. И вместе с тем Господь так вот и утешал. Хотя и церковь в тот момент, из которой мы выезжали, она не понимала этого действия. И все вслух говорили, вы неправильно делаете. Папа совершал там служение пресвитера, и это понятно, он был один, и церковь хотела, чтобы был пастырь свой. И в то же самое время явное повеление Господа было ехать туда. Прошли годы, потом многие и прощения просили, что так вот по-человечески поступали. Хотя дьякон даже на собрании как-то сказал, Господи, ну в молитве, я благодарю, что Оксаночка уже исцелилась. Ну, а родители-то знают больше, и все симптомы болезни налицо были. И хотя и Иван Яковлевич Антонов совершал молитву об исцелении, но говорит, возможно, Бог о вас имеет другие планы. И эти планы вскоре стали явными. С чего начинать? Город немаленький, 50 тысяч населения. Куда идти? Понятно, на работу надо устраиваться, но это не на первом месте и не самое главное, для чего мы приехали туда. Потому что избирали место, где церкви нету, для того, чтобы она там была. Папа нашел последние 40 рублей и на эти деньги пошел в районную газету дать объявление, что по такому-то адресу по воскресеньям в 12 часов начинает функционировать христианская библиотека, где можете взять для бесплатного пользования Библию, Евангелие и другую духовную литературу. Ну, а на оставшиеся деньги он пошел сфотографировался, нужно было на работу. И к назначенному времени, в воскресенье, действительно звонок в двери. И один зашел, второй, пятый, седьмой. Папа сделал 5 лавочек. Все эти лавочки были полные. Потом говорит, ну что я 7 не сделал? Может быть и 7 наполнилось? Знаете, наполнилось и 7, но только уже чуть позже. Но наполнение было тоже не сразу. Папа объяснил, что все-таки Библия книга необыкновенная. Давайте мы так вот некоторые вступления проведем, разъяснения, как ее читать, с чего начинать. Но все охотно согласились, прошли, сели. И так вот где-то 2 часа слушали, внимательно слушали. На следующее воскресенье эта картина повторилась. Они опять пришли, но только еще с собой принесли вопросы. Уже в 2 часа мы не могли укладываться, приняли решение, давайте еще один день в неделе мы предоставим возможность для разбора Библии. Хорошо, понедельник, ну по порядку будем, воскресенье, понедельник. Ну, через некоторое время уже покаяния пошли.
многие нужды стали возникать у духовно возрожденного человека. Ну, что делать? Давайте мы еще для молитвы посвятим один день, пятницу. Ну, и так вот и пятница стала дорога, как пост и молитва впоследствии. Потом и детское собрание появилось, и молодежное собрание, и спевки, потом уже и оркестр появился. И так практически все дни недели стали быть занятыми. Но, знаете, друзья, проходило время, и такое чувство неудовлетворенности от того, что не все сделано. И особенно сердце содрогалось от того, что на Ямале можно увидеть коренных жителей, и чаще всего в таком вот печальном, убогом состоянии, пьяном, нетрезвом виде. Приехав для того, чтобы скупиться, но часто им не хватало деньги даже на самое элементарное, потому что все пропивалось. Дети оставались голодными, а иногда просто по пути вот эта люлечка с ребенком иногда терялась, и детки замерзали, и такое вот страшное убогое состояние наполняло народность Крайнего Севера ненцев. Думаю, что это мало чем отличалось от хантов, которые здесь живут, и Господь звал, побуждал, что нужно действовать. Первая поездка в Чум, это в декабре 90-го года, я никогда ее не забуду. Мы с братом Поляковым Валерой, он сейчас тоже там трудится, как миссионер, ехали в Чум, а по дороге размышляли и думали, что нас ждет. Нас ночью на линии упряжки согласились подвести. А из истории мы знаем, что ненцы раньше имели название другое, самоеды они назывались. И смысл этого слова спросить кого-то и стеснялись, и как-то неудобно было, а понимать, то где-то в голове крутится самоеды. Если они сами себя съедают, то что они с нами сделают? Так какая-то такая мысль она посещала и сверлила сознание. Ну, слава Богу, потом мы уже стали понимать, что почему так все оно складывается. Они не нуждались в чьей-то какой-то кавказской кухне или итальянской. У них все свое. Они все, что имели, ели и, в общем-то, ни в чем не чувствовали дискомфорта. Есть сырая рыба, порезали ее, соль еще лучше. И так вот жили и живут и по сей день. И их единственным занятием или одним из занятий – это рыболовство. Какой бы ни был толстый лед, а к весне он до 2 метров промерзает, на озерах еще больше, такими своими особыми методами они ставят сети. Длиной они бывают 50 метров, а то и больше. И высота этой стенки сети 6 метров. Ну, в таких вот приблизительно параметрах. Но и охотоводство, это также является их неотъемлемым частичкой жизни. Звери разные, это и волки, и росомахи, и в Надымском районе медведи. В данном случае вот мы писец видим, который в капкан попался. Ну и, конечно же, оленеводство. Это все то, что для них представляет жизнь. Когда мы смотрим на сегодняшний день, на их культ язычества, сердце содрогается от того, как примитивно складывалось ихнее мышление о Боге. Видимое становилось предметом поклонения, и уже на какой-то возвышенности воздвигался жертвенник, на которых складывались головы, принесенных в жертву оленей, рога, кропилась кровью, водкой. И вот в таком вот почитании, благоговении, но больше будет правильно сказано, в человеческом страхе, ежедневном страхе перед вещизмом, перед этим видимым, проходила ихняя жизнь. И как это может остаться, ну, для нас безразличным, когда Христос из-за них страдал. на фоне того, что ненцы, живя в тундре, живут отдельно от цивилизаций, от условий для нас вполне естественных, есть и то, что складывает такой вот положительный фактор. Нету электричества, значит, нету телевидения. А это значит, что у людей совершенно другое мышление. И так приятно находиться в этом чуме. Порою даже и домой не хочется возвращаться, потому что слышишь вопросы, которых не услышишь в поселке или в городе, там, где есть телевидение. Приезжая куда-то в цивилизацию, и вопросы стандартные, что у вас за секта, что вы там творите, вон там где-то какая-то секта что-то сделала, там этого не услышишь. Там вопросы намного душевные, намного сердечнее, и так приятно с ними общаться и свидетельствовать о Господе. Слово Божие для них стало для многих близким и дорогим. Разбор Слова Божьего – это не скучное времяпровождение, а так вот всем семейством, вокруг лампы, в таком вот полумраке, но когда побудешь немножко, это становится даже вполне достаточно для того, чтобы читать, размышлять и иметь применение к сегодняшним дням. Но когда посмотришь на их быт, на их условия жизни, то, конечно, начинаешь больше ценить, что мы имеем. Где-то между этими шкурами и наше место было для сна. Когда утром просыпаешься, смотришь на вот этих досочках, которые лежат прямо на снегу, снег лежит. А на той шкуре, которая была на тебе всю ночь, потом одевая ее, прям ощущаешь вот этот ледяной компресс, который за ночь выпал на этой шкуре. Ну, а эти одежды нужно опять одевать. И, разумеется, жизнь во многом отличается от нашей общепринятой. Но когда в 97-м году стал вопрос на нашем членском собрании в Надыме, что у нас куплен вагончик на полуострове Ямали. Это 660 километров от Надыма на север. На вертолете это где-то 3-4 часа лету, в зависимости от силы ветра. И стоит вопрос, мы когда-то приобрели, была возможность там, по крайней мере, литературу хранить. Для жизни он не был приспособленный. Но мы в ответе перед Богом за все церковное имущество. Ну и служитель так вот поставил вопрос, так как я этот вопрос задавал, он говорит, ну ты готов туда поехать? Но я говорю, я так еще не ставил вопрос, будем молиться, будем с семьей рассуждать над этим. И знаете, через некоторое время Бог дал возможность братьям провести свет, электричество, тепло провести. И мы с семьей собрались, ну, взяв необходимое. Но это необходимое, как правило, складывается из многих мелочей, это и ложки, и тарелки, это и обои, и все строительные принадлежности, и молоток, и топор. Ну и так вот где-то 500 килограмм получилось. Загружаем вертолет, а вертолет не рейсовый, там одна компания так вот дала нам добро. Я говорю, можно вот линолеум еще нам бы постелить, все-таки дети, а там вот полов нету, ну ДСП голая. Покрасить это очень много краски уйдет, да и ненадежно. А вот линолеум, нет, уже 500 килограмм, куда? Я говорю, ну ради Христа, пожалуйста, ну можно положу. А диспетчер говорит, ради Христа живи, а линолеум положи в сторону.